Говорит Радио Свобода. В эфире «Время свободы интервью». У микрофона Петр Баратов. Вот главные темы сегодняшнего выпуска. Суд в Воронеже должен рассмотреть вопрос о принудительном психиатрическом лечении местного гражданского активиста Дмитрия Воробьевского. В Москве считают, что введение в строй американской системы противоракетной обороны в Румынии затрагивает интересы национальной безопасности России. В Польше намерены создать музей под открытым небом, куда будут свозиться памятники советских времен. Эти и другие темы в ближайшие 55 минут. Советский районный суд Воронежа в четверг рассмотрит вопрос о принудительном психиатрическом лечении местного гражданского активиста Дмитрия Воробьевского. В заключении медиков психбольницы, в которую активист был насильно доставлен 6 мая, необходимость лечения объясняется тем, что он отказался от приема пищи. О причинах задержания и голодовки Воробьевского, а также о предстоящем судебном заседании, корреспондент Радио Свобода Иван Мартыненко поговорил с адвокатом активиста Сергеем Локтевым.
Сергей, удалось ли вам выяснить, что с Дмитрием Воробьевским делают врачи в психиатрической больнице?
Ему, насколько нам известно, колют глюкозу, возможно, еще какие-то препараты. Какие, ему не говорят. Нам достоверно известно, что будет рассмотрение административного иска лечебного учреждения до признания необходимым лечения, недобровольного лечения в соответствии с федеральным законом об оказании психиатрической помощи. В заключении указано, что данная необходимость связана с тем, что Воробьевский отказался от питания.
Как вы оцениваете вероятность того, что суд отклонит заключение врачей и отпустит Воробьевского из клиники?
Это зависит от того, насколько суд воспримет заключение комиссии психиатрической. То есть, если суд усмотрит, что оно составлено в соответствии с нормами закона и в соответствии с медицинскими требованиями, то, соответственно, Дмитрий оставит на лечение. Если нет, то могут отпустить. Ну, как правило, по таким делам очень редко, когда, в общем-то, людей отпускают. Вот если есть некое заключение о каком-либо отклонении.
Насколько мне известно, Дмитрий отказался от приема пищи уже после того, как его доставили в больницу. Намерены ли вы обжаловать сам факт его задержания?
Ну, естественно, мы тоже будем об этом говорить. Почему? Потому что, как усматривается из исковому заявления, скорая психиатрическая помощь была направлена на адрес Дмитрия по заявлению соседей. Мы так полагаем, что, скорее всего, никаких соседей, естественно, не было.
Прокуратура начала проверку по факту удержания Воробьевского в больнице. Возможно ли, что это приведет к его дальнейшему освобождению?
Ну, я, честно говоря, сомневаюсь. Но почему? Потому что прокуратура может проверить обоснованность именно в плане действий сотрудников медучреждения по госпитализации, но не может проверить заключение врачей-психиатров. У них, то есть, соответственно, таких полномочий и возможностей нет. Поэтому максимум возможно, что будет это сделано такое предписание об устранении нарушений в плане содержания, значит, содержимого, которым необходимо оказать принудительное лечение на срок свыше 48 часов. Что у нас в нашем случае получилось. То есть по закону пациент обязан быть доставлен, и вопрос своего недобровольной госпитализации должен быть решен в течение 48 часов. На сегодняшний день уже прошло гораздо больше времени, вопрос так и не решен.
Сергей, вам удалось поговорить с Дмитрием? Как он сам расценивает свое задержание?
Не совсем, как бы, могу его мнение сказать, потому что на эту тему нам особо поговорить не удалось. Ну, потому что все разговоры происходили в присутствии. Ну и, собственно, тут есть некое нарушение прав адвоката на общение с клиентом наедине, без сторонних лиц.
В России в отношении политических активистов чаще все-таки применяются другие, скажем так, формы наказания, например, возбуждение уголовного дела, помещение в СИЗО. Почему в случае Воробьевского этим наказанием стала именно психиатрическая больница?
Есть такое понятие, согласно федеральному закону, показать психиатрическую помощь. Есть такое понятие, как недобровольное лечение. Ну, может быть, соответственно, статьей 29 данного закона назначено только в случаях, когда лицо либо может причинить вред окружающим лицам, либо может причинить вред себе, либо не может без посторонней медицинской помощи обеспечивать минимальные жизненные потребности. Я с Дмитрием беседовал, то есть я не увидел агрессии по отношению к окружающим, я не увидел какой-то аутоагрессии, то есть желание причинить вред себе, я не увидел то, что он отказывается от приема пищи из болезненного состояния, исходя. Он отказывается от приема пищи в связи с тем, что он выражает свое не согласия с удержанием в данном лечебном учреждении. В общем, вызвано как бы отказ от питания, но никак не каким-либо болезненным состоянием. То есть я именно эти вопросы задавал, я спрашивал у него, готов ли он в дальнейшем принимать пищу. Он мне пояснил, что питаться он готов, но, естественно, где-то дома, в нормальных условиях, то есть, но никак не в больнице, куда его поместили, но с его слов вытащили из дома неизвестные лица, не представившись, и доставили в медучреждение. Естественно, он с этим не согласен.
Сергей, а возможно ли проведение независимого обследования состояния психического здоровья Воробьевского?
Возможность такая есть. Кодексом административного судопроизводства нам такая возможность, как ответчикам, она представлена. Будем ли мы ей пользоваться, не будем. Я, понимаете, пока опять связан здесь мнением клиента, потому что я без его мнения не могу, скажем так, эти процессы инициировать.
С адвокатом Сергеем Локтевым беседовал Иван Мартыненко. В Москве считают, что введение в строй системы противоракетной обороны Соединенных Штатов в Румынии затрагивает интересы национальной безопасности России. За этими протестами России нет ничего, кроме возможных необоснованных опасений и очевидных внутриполитических расчетов, считает американский военный эксперт Ричард Вайтс из Гудзонского института в Вашингтоне. С ним беседует Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты дислоцируют в Европе противоракетные системы для защиты от иранской ракетной атаки. У США уже есть противоракетные комплексы, базирующиеся на кораблях, находящихся в европейском регионе. Ракеты-перехватчики, установленные в Румынии, а в будущем в Польше, позволят расширить диапазон их действия, и это более современные ракеты. На них нет боеголовок, эти ракеты рассчитаны на прямое попадание и должны, образно говоря, разбивать ракеты противника. Что бы вы ответили на жалобы Москвы, которая утверждает, что эти противоракеты направлены против ее ядерных ракет? Число американских противоракет ничтожно. Они дислоцированы в неподходящих для уничтожения российских ракет местах. Потенциальные ядерные удары по Соединенным Штатам или России будут нанесены через Ледовитый океан, Северный полюс. Румыния и Польша находятся, как известно, в другой стране. Радиус действия этих антиракет невелик, и их скорость значительно ниже российских межконтинентальных баллистических ракет. Любому специалисту ясно, что эти системы предназначены для перехвата единичных ракет, выпущенных из Ирана в направлении Европы. Но все-таки, если стать на точку зрения тех в России, кто видит в этой противоракетной системе символ неких тайных планов Вашингтона, попытку окружить Россию ракетами, а в будущем, например, подменить оборонительные ракеты наступательными. Это звучит дико или в теории такое возможно? Во-первых, нам такие ракеты не нужны, потому что у США есть ядерные субмарины, бомбардировщики, межконтинентальные баллистические ракеты, которые более эффективны для нанесения ответного удара. Во-вторых, зачем Вашингтону идти на всяческие ухищрения, тратить значительные деньги на сооружение противоракетной системы, если цель заключается в том, чтобы расположить ракеты поближе к России? Это гораздо проще сделать, разместив такие ракеты, скажем, в странах Балтии или даже на Украине, если украинцы захотят этого. Но это не имеет ни тактического, ни стратегического смысла. Все эти системы в случае конфликта будут мгновенно уничтожены. С практической точки зрения, более правильно держать пусковые установки на большей дистанции от российских рубежей. В таком контексте весь этот шум, жалобы, предупреждения, угрозы со стороны Кремля – не что иное, как политическое действие? На мой взгляд, есть несколько возможностей. Первое, они могут испытывать подлинное опасение относительно того, что неожиданный, скажем, технический прорыв позволит США создать крайне эффективные оборонительные или наступательные ракеты, и Вашингтон сможет быстро дислоцировать их, скажем, в Европе. Либо, используя такую тактику, Кремль пытается расколоть страны-члены НАТО, либо, что очень вероятно, он использует этот вопрос во внутриполитических пропагандистских целях. Чем это с вашей точки зрения чревато? С одной стороны, США и союзники работают над созданием противоракетных систем. С другой, Россия активно, судя по всему, работает над модернизацией своего ракетного арсенала. И мы при этом все больше слышим из Москвы о том, что создаются новые типы ракет, которые, вот в последний раз сказали, способны смести Техас с лица земли. Я думаю, что США и НАТО продолжат работу над созданием системы противоракетной обороны, попросту игнорируя российские протесты. Потому что Европа хочет обладать хоть какими-то возможностями защиты от ракетной атаки со стороны Ирана. Россия будет продолжать модернизировать свой ракетный ядерный арсенал, заявляя о том, что цель этих усилий – нейтрализация противоракетной обороны, но реальные мотивы могут быть и другими. Это нечто так называемой доктрины Синатры, основанной на рефрене из его знаменитой песни, которая звучит так: «Я делал все по-своему». Именно этой шуткой сопровождалось решение Кремля дать восточноевропейским странам право жить и действовать, как им хочется. Вполне возможно, что в будущем Россия и Запад будут придерживаться именно такой линии. Москва будет укреплять свои ядерные силы до уровня, который она считает необходимым, а НАТО будет сооружать противоракетную систему, которая необходима для защиты от Ирана. И вы полагаете, что при этом Вашингтон будет спокойно смотреть за тем, как Москва резко повышает качество своего ракетного арсенала и, как настаивает Белый дом, нарушает договор об уничтожении ракет меньшей и средней дальности? Каким может быть ответ со стороны Вашингтона? Я думаю, что прежде всего требуется переоценка политики в отношении России. Мы твердо не знаем, например, была ли нынешняя политика конфронтации с Западом решением, которое Владимир Путин принял, исходя из чисто политических соображений, или его спровоцировала во многом на такой шаг стратегии перезагрузки. То есть он принял этот шаг за слабость президента Обамы и решил добиваться от слабого в его представлении лидера дальнейших уступок, поднимая градус противостояния. Это в данной ситуации совсем не праздный вопрос, потому что один из кандидатов в президенты США говорит о готовности принять в расчет интересы России. Но не воспримет ли это Путин как очередной признак слабости и не захочет ли им воспользоваться? Говорит американский военный эксперт Ричард Вайц из Гудзоновского института в Вашингтоне.
С ним беседовал Юрий Жигалкин. В Челябинской области отстранили от работы учительницу начальных классов школы номер 10 города Златоуст Татьяну Порсеву, в отношении которой было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с детьми. Ранее СМИ со ссылкой на областную прокуратуру сообщили о том, что дело на учительницу с 30-летним стажем было заведено после того, как родители первоклассников заявили об издевательствах над детьми. В ведомстве подтвердили, что учительница оскорбляла детей, оказывала на них психологическое и физическое воздействие и задавала ученикам первого класса сложные домашние задания, из-за которых дети не могли полноценно отдохнуть. Также в СМИ появилась информация о том, что сама Татьяна Порсева категорически отрицает свою вину и намерена подать встречный иск. Слово моей коллеге Любови Чужовой.
По сообщению корреспондента «Радио Свобода» в Челябинске Александра Валеева, дело заведено в отношении учителя начальных классов 10-й школы Златоуста Татьяны Порсевой. Сообщается, что педагог с 30-летним стажем руководит городской лабораторией «Одаренные дети». Награждена грамотой Министерства образования России, обладатель гранта президента Российской Федерации. Родители первоклассников пожаловались в прокуратуру не только на чрезмерную загруженность детей, но и на жестокое обращение с ними. С подробностями Александр Валеев.
Учительница начальных классов школы с углубленным изучением иностранного языка номер 10 Златоуста Челябинской области Татьяна Порсева стала фигурантом уголовного дела, возбужденного прокуратурой Златоуста по анонимному обращению родителей. Педагога подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с ними. Это часть 1 статьи 156 Уголовного кодекса России. В сообщении Челябинской областной прокуратуры говорится, что с сентября 2015 по апрель 2016 года в своей педагогической деятельности учитель применяла в отношении учеников первого класса недопустимые способы воспитания: грубое, пренебрежительное, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбляла детей, допускала факты физического воздействия. Информация об этой учительнице распространялась за пределы класса, который она ведет. Родители других учеников также в курсе методов работы Татьяны Леонидовны. Отец одной из учениц, в частности, так описал ситуацию. Цитата. «Родители своих детей после работы и забирали, иногда и позже. Она постоянно орет на детишек. Мы на собрании сидим, 18:00, допустим, а она еще со своими работает и шумит». Конец цитаты. Ученики Татьяны Леонидовны жаловались на свою учительницу другим ребятам, а те рассказывали о ней своим родителям. Так слава о педагоге разошлась по всей школе. Впрочем, на одном из местных сайтов появился комментарий в защиту Порсевой. Цитата. «Порсева – учитель от Бога», – пишет Надежда. «Мы провели с ней 4 года. Да, нагрузка сильная. Всей семьей решали олимпиады, делали поделки, много читали, учили большие стихи и справлялись. Если вы в первом классе бегаете по прокуратурам, испугавшись трудностей, то перейдите в другой класс или школу. Мы благодарны за такую подготовку и дисциплину, и дети ее любят и уважают, бегают к ней на перемене. Ее выпускники поступают в престижные вузы без проблем». Конец цитаты. Татьяна Порсева руководит городской лабораторией учителей «Одаренные дети», награждена грамотой Министерства образования России, обладатель гранта президента Российской Федерации.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Челябинске Александр Валиев. Ситуацию в Златоусте прокомментировал уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов. Надо, чтобы в этом разобрались специалисты. Дров могли наломать сгоряча, обвинив человека. Она, может быть, действительно много требовала с учеников, но это точно не является преступлением, отметил защитник. Защитник прав детей. Астахов подчеркнул, что следует различать строгость и суровость. Может быть строгое, даже суровое воспитание, а может быть жестокое обращение с ребенком. Мы знаем, что самые великие педагоги, и Пестолоцци, и Ушинский, и Макаренко применяли разные способы. Не только гладили по головке, но и были с детьми жестокие и суровые, пояснил уполномоченный по правам ребенка. О деле учительницы из Златоуста я поговорила с правозащитником, председателем правления организации «Право ребенка» Борисом Альтшулером.
Речь зашла об уголовном деле исключительно в связи с сигналами о насилии. Тут четкой грани провести трудно и невозможно, потому что это жизнь. Вы знаете, что в младших классах где-нибудь в Штатах или в Израиле, там вообще ни дисциплины, никаких ничего, и ничего особенно не требуют, вообще ничего. Это такое вот свободное времяпровождение учителя, на полу они сидят, и никто никогда ничего не требует. Люди, которые здесь выросли, дети, приехавшие в Штаты, они просто были на 2-3 класса выше по образованию. Но при этом они говорили, не дай бог мне обратно в Пущино вернуться, этот режим полицейский. Жесткая дисциплина. Ну, конечно, наши школьники в России сейчас, они дико перегружены. Откуда возникли эти правила, запрещающие задавать домашние задания и ставить оценки малышам? Ну, потому что нечего их уже впрягать с младенчества, с малого возраста в эту гонку. Это извращение. Но постепенно уже начинается. Но вообще их перегружают. Перегружают, мы это знаем.
Не знаем, как дети себя вели. Может быть, они действительно провоцировали учительницу?
Дети маленькие, понимаете, как бы они себя не вели, дети. Учитель на то и учитель, что он должен уметь справляться и, по крайней мере, не переходить ту грань, когда он уже начинает орать, размахивать руками, применять силу. Это уже это не учитель. Как минимум увольнение, как максимум уголовное дело, если он себя позволял. Она позволяла. Но это не связано с вопросом о нагрузке. Вопрос о нагрузке – это еще одна сторона, она очень важная. И здесь жалоба она именно про это поступила. Но здесь это уже совсем не в порядке уголовного преследования.
А вот если вернуться опять к теме насилия над детьми, держалась учительница, нагрубила, там вела себя неправильно. Как вот эти женщины с такой, может быть, нездоровой нервной системой, нездоровой психикой попадают в школу? Или они уже в школе вот такими становятся?
Смотрите, как живет страна, как здесь с детьми. Здесь же вообще в семье очень принято на детей орать и командовать ими. Очень много командирства. Это очень глубоко, глубочайшая народная традиция. Причем в этом есть что-то и мир. Ну, пожалуйста, это просто знакомая, которая в Стокгольме. Она там, в общем, водила ребенка в бассейн, который там живет, который рядом с посольством. Там было очень много наших мам и бабушек, которые своих детей водили в этот общественный бассейн. Было много очень шведок. С детьми даже маленькими, больше. И вот, говорит, очень странная такая картина. Над бассейном постоянный гвалт на русском языке. Ты перекупался, вылезай, теряй бабушки или мамы, идем, я тебя разотру. Постоянный контроль и все время как что-то такое вот, забота вот эта. А здесь же шведки стоят. Не набеседуют между собой, так косят немножко, не утонул ребенок. И молчат. А дети там до истины могут купаться и все. ноль внимания. Ну, конечно, контролируют, но нет такого вот менторства каждый момент. Это я просто говорю, это очень глубокая же вещь, вот это вот командирское начало. И эти же мамы, эти тетеньки, эти женщины, которые, у которых выросли в таких семьях, приходят в школу, им переучиться в школе на то, что она педагог, она не может так обращаться. Не просто, не все могут. Вот насчет покомандовать над слабым, над ребенком, для его блага, между прочим, это настолько глубоко, и это, в общем, конечно, надо от этого постепенно уходить.
Это был правозащитник Борис Альтшулер. СМИ отмечают, что это не первый подобный скандал в школе Златоуста. 2 года назад здесь после 25 лет работы уволили учительницу технологий труда Ольгу Капустину. Ее тоже обвиняли в жестоком обращении с учениками. До возбуждения уголовного дела так и не дошло. Сама учительница утверждала, что причиной увольнения стал ее конфликт с школьным руководством. Когда педагог обратилась за защитой своих прав в суд, тот признал ее увольнение правомерным. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова. Свобода выбора, свобода митингов, свобода воли. Где нам ее не навязывают сверху? Администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Вы слушаете «Время свободы» интервью. Чуть больше месяца прошло с тех пор, как в начале апреля в Нагорном Карабахе начался новый виток застарелого конфликта. Между азербайджанскими и армянскими войсками и вооруженными формированиями несколько дней шли ожесточенные столкновения, после чего стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. С тех пор Баку и Ереван докладывают о кратковременных перестрелках в районе линии соприкосновения практически каждый день. Наш коллега, обозреватель «Радио Свободы» Ярослав Шимов, только что вернулся из поездки в Азербайджан и в беседе с Александром Гостевым поделился впечатлениями о том, как выглядит официальная и бытовая жизнь в этой постсоветской республике, насколько заметно присутствует в ней национал-патриотическая символика и риторика, и насколько искренне, если судить со стороны, жители Азербайджана разделяют взгляды на окружающий мир президента Ильхама Алиева. Первый вопрос, конечно, был связан с Нагорным Карабахом.
Если говорить о вещах сугубо внешних, я обратил внимание на то, что до сих пор очень много флагов висит на улицах Баку, причем видно, что они вывешены на балконах частных квартир, то есть это какая-то вот инициатива, как мне, собственно, и сказали потом, самих граждан, и связана именно с восприятием этой, как ее уже называют, четырехдневной войны в начале апреля, которая произошла, и тем национальным, что ли, подъемом патриотическим, который ее сопровождал. Дело в том, что, конечно, никакого коренного перелома в ходе Карабахского конфликта эти боевые действия не принесли, но в общем и целом там, насколько можно было понять, сместилась эта реальная линия разграничения, которая опять стала на несколько дней реальной фронтовой линией между азербайджанскими и армянскими войсками. Сместилась она совсем немного, но все же в пользу азербайджанской стороны, и вся политическая ситуация, которая сопровождала этот конфликт, она была как бы более позитивной для Азербайджана, чем предыдущие раунды этого конфликта. И это очень активно средствами массовой информации и официальной пропагандой в стране, что называется, муссировалось. И это было воспринято обществом, как я уже сказал, с большим воодушевлением. Конечно, спустя уже несколько недель после окончания этого очередного обострения, может быть, это было заметно не так, люди живут скорее своими повседневными заботами, но тем не менее, вот хотя бы один момент, когда я там был, было сообщение в местной прессе Министерства обороны Азербайджана, которое предлагало добровольцам, которые в большом количестве вызываются сейчас служить в вооруженных силах страны, уже не обращаться в военкоматы, поскольку такое количество добровольцев на данный момент, когда ситуация опять утихла, просто не нужно. А предлагают этим молодым людям, ну, если они так хотят, попробовать договориться с конкретными воинскими гарнизонами неподалеку от места своего жительства. Такой вот оригинальный ход, но он свидетельствует о том, что действительно этот подъем существует и проявляется вот в разных сферах жизни общества.
В российских СМИ очень много в эти дни обращалось внимание на то, как в республиках бывшего Советского Союза отмечали или не отмечали 9 мая. Вот говоря о флагах, накануне Дня Победы в Азербайджане, эта риторика и символика бросалась в глаза.
Надо заметить, что в Азербайджане, или, по крайней мере, в столице, в Баку, советской символики и вообще следов советского прошлого очень мало. Там какие-то отдельные мемориальные доски сохранились. Там на одном из домов я заметил «Красная звезда» и надпись на мемориальной доске, что здесь размещался в годы Великой Отечественной войны эвакуационный госпиталь номер такой-то. Но, в принципе, советское прошлое вот внешнее, оно практически не присутствует. Флаги, ну, флаги это национальные, это флаги современного Азербайджана. Но День Победы 9 мая, да, официальный праздник в стране, и, конечно, определенные мероприятия праздничные проходят, но выдержаны в контексте все-таки именно азербайджанской истории и азербайджанского вклада в победу. А он, кстати, немал, если пропорционально рассуждать, то, в общем, небольшой народ, 10-миллионный, по потерям там, кажется, я боюсь ошибиться, но примерно 150 тысяч человек погибли, азербайджанцев, в годы Великой Отечественной войны. И пропорционально это очень большой процент, то есть ветеранов много, в семьях много представителей тех, кого война затронула. А учитывая, что, допустим, в сельской местности, в горах, ну, сами понимаете, кавказское долголетие, стариков много те, которые живы и хорошо помнят те годы, то, конечно, Великая Отечественная война присутствует в памяти, присутствует и в нынешней идеологии, но именно как бы пропущенная сквозь призму национального, сквозь призму того, что Азербайджан – это страна, которая тогда была частью Советского Союза, но сейчас она независима, и, в общем, этот нарратив, он, насколько я могу понимать, я, конечно, совсем не специалист по истории Азербайджана, он именно монтируется в общий исторический азербайджанский нарратив, а он совсем отдельный. Я очень хорошо почувствовал в эту поездку, что вот Азербайджан – это постсоветская страна, она совсем уже независимая страна. Это просто отдельная страна, часть истории которой была связана с Советским Союзом, но это не давлеет уже над жизнью этой страны сегодняшней.
На ваш взгляд, Азербайджан современный от своего советского прошлого ушел очень далеко. А вот ощущается ли, насколько сильно Азербайджан дистанцировался от современной России? И проявляется ли это как-то на высоком государственном таком чиновном уровне и бытовом обыденном?
Сама ситуация и общественная, и политическая, и геополитическая, она сильно дистанцироваться не позволяет. Азербайджану, конечно, в этом плане, ну и Армении тоже, но это другая сторона вопроса, не позавидовать. Две маленькие страны в очень остром конфликте и окруженные куда более крупными игроками. В случае с Азербайджаном это с одной стороны Россия, с другой стороны Турция, с третьей стороны Иран. И где-то еще, так сказать, чуть, может быть, подальше, но тоже весьма заметно присутствует как бы Запад, Соединенные Штаты и Европа. И у всех свои интересы и политические, и экономические. И балансировать, лавировать приходится. Это все очень непросто. Об этом много с разной степенью откровенности, так сказать, и в разговорах об этом упоминают. Конечно, на официальном уровне политика и отношения Азербайджана и России весьма дружественные. На уровне каком-то повседневном, ну, конечно, вот если говорить русский язык, он не исчез, но он исчезает из повседневной жизни. Это очень хорошо заметно даже в Баку, в столице, где уровень образования, конечно, выше, чем в провинции. Абсолютно четкая поколенческая разница. То есть люди в возрасте за 30 и особенно за 40 Большинство из них свободно говорит по-русски, никаких проблем. Молодежь, сколько угодно случаев, когда человек либо вообще не говорит уже на русском языке, либо очень слабо, очень ломано. Это хотя бы одна из иллюстраций того, как вот это прошлое, связанное с русскоязычностью, естественно, тоже, как оно уходит из этой повседневности. Поэтому однозначного ответа на вопрос, насколько Азербайджан дистанцирован, я не получил. И да, и нет. То есть в какой-то мере, конечно, он дальше отошел от прошлого и от России, чем некоторые другие республики бывшего СССР, но сама ситуация не позволяет дистанцироваться уж слишком сильно. Да и вряд ли это нужно на самом деле. Со всеми соседями надо поддерживать нормальные связи. Ну вот в случае с Азербайджаном, конечно, на официальном уровне подчеркивается дружба с Турцией, так сказать, основанная и на этнических каких-то моментах, и на политике уже последних времен. Да, это есть. Это есть подчеркнуто теплое общение и президентов двух стран и так далее и тому подобное. Но с Россией тоже весьма почтительно.
В последние недели в мире ведущие западные СМИ, конечно, не российские, государственные, очень много говорили о судьбе оппозиционной журналистки азербайджанской Хадиджи Исмаиловой и о вручении ей премии ООН. А вот внутри Азербайджана у людей, у местных журналистов рты сильно, так скажем, застегнуты на молнию. И вообще в процессе вашего общения люди в целом насколько откровенно позволяли себе рассуждать и рассказывать о жизни в республике в тех или иных аспектах, в любых?
О каких-то повседневных проблемах говорят особо не скрываясь. Да, сейчас упал курс манатов, упала нефть. Соответственно, возникли у Азербайджана экономические проблемы, жить стало сложнее несколько. Об этом люди говорят с неудовольствием, но спокойно, но я не слышал, вот чтобы так с человеком приезжим, чужим, не очень знакомым, так вот откровенно говорили, и тем более сильно ругали власть. Более того, у меня даже возникло впечатление, может быть, это такая игра на публику, но, к примеру, официально очень такой заметный поддерживающийся культ прежнего президента Гейдара Алиева, отца нынешнего президента, он как бы вот и в речи обычных людей, вот там эта формула официальная есть, общенациональный лидер, основатель современного Азербайджана Гейдар Алиев. Вот это вот национальный лидер, оно выскакивает из людей абсолютно на автомате и как бы так искренне. То есть вот действительно, да, чтим, уважаем. А что касается оппозиционных СМИ, ну, я, допустим, общался там с некоторыми дипломатами европейских стран, которые там работают. Ну, они говорят, что называется, все знают о том, что преследуются диссиденты, люди, так сказать, придерживающиеся политических взглядов, противоположных взглядам властей, и что со СМИ все непросто, это все как бы, да, это все известно, но с другой стороны, все это как бы очень циклично. То есть вот недавно власти выпустили целую группу заключенных, которые находились в списке правозащитных международных организаций и западных стран в качестве политических заключенных. К сожалению, Хадиджи Исмаиловой это решение не коснулось. Как это часто бывает с авторитарными режимами, эти процессы, они подвержены такой цикличности, связанной с тем, как строятся отношения между этим режимом и другими странами, в первую очередь западными, которые делают упор на соблюдение прав человека. Как ни странно, по мнению некоторых моих собеседников, вот этих самых дипломатов, иногда меньшая настойчивость лобовая со стороны западных стран, но большая активность дипломатическая и такой немножко с элементами торга, она иногда приносит более конкретные результаты и облегчение участи преследуемых, нежели вот такие наскоки в лоб. Тут все очень сложно, это все такая достаточно тонкая политическая игра. Ну, насколько я могу судить, конечно, мои впечатления поверхностно, наверное, какой-то крупной оттепели, вот какой-то такой прямо действительно, ожидать не приходится и ниоткуда взяться, потому что, несмотря на экономические трудности, популярность властей, ну, достаточно высока.
Рассказывал Ярослав Шимов, с ним беседовал Александр Гостев. В конце апреля в Латвии принят пакет поправок к законодательству, ужесточающих наказание за подрыв государственных устоев и шпионаж. Корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель попросила прокомментировать шпионские поправки специалиста по международному праву, юриста фракции «Зеленый Европейский свободный альянс» в Европарламенте Алексея Димитрова.
При принятии вот этих вот шпионских поправок была попытка полностью исключить возможность призвать каким-то вот существенным изменениям основных конституционных положений в Латвии. Попытка исключить вот любую легитимную дискуссию об основах государства. То есть, допустим, должна ли Латвия быть независимым государством? Или ей лучше было бы в составе какого-то другого государства? И, допустим, это может быть Россия, это может быть Европейский Союз как единое государство. Должна ли Латвия вот действительно сохранять все свои области или какую-то часть территории мы можем передать другому государству или сделать независимой.
То есть уже сейчас, после вступления в силу этих поправок, ваше последнее замечание уже будет уголовно наказуемо.
Вот эта статья, что нельзя призывать к ликвидации независимости Латвии, она уже сейчас существует в уголовном законе. То есть то, что предлагали авторы законопроекта, это сделать уголовно наказуемыми даже такие призывы, которые, в принципе, приводятся в полном соответствии с Конституцией Латвии. Норма говорит о том, что нельзя призывать к ликвидации независимости Латвии способом, не предусмотренным в Конституции. В Конституции впрямую не написано, да, там референдум про независимость можно проводить, или референдум о независимости нельзя проводить. Все зависит от того, какая будет практика применения этого закона. Если человек будет говорить, а давайте проведем референдум о независимости Латвии, и в этой связи начнется уголовный процесс, тогда да, тогда может быть, допустим, если это дело дойдет потом до Европейского суда по правам человека, то, скорее всего, признают нарушение права на свободу слова, потому что у Европейского суда по правам человека критерии немного другие. Там говорят, что наказание за использование свободы слова в связи с призывами к каким-то государственным изменениям допустимо в том случае, если имел место призыв к насилию или имел место призыв к игнорированию базовых демократических принципов. То есть, например, человек бы сказал, давайте вот мы в Риге проведем референдум, присоединяться Латвии к России или нет, а то, что в остальной Латвии по этому поводу думают, это не так важно.
В Европе уже были какие-то прецеденты, которые Европейской комиссии рассматривались как противоречащие европейским нормам. Может ли Латвия попасть в такую ситуацию с новым законодательством?
Дело в том, что в Польше и в Венгрии там сами тексты законов, на которые обращали внимание Еврокомиссия, они сами по себе были достаточно спорными. Например, в случае с Венгрией Еврокомиссия предъявляла претензии по двум нормативным актам. Это закон о прессе и закон о судебной власти. И там, допустим, закон о судебной власти, там было явное желание сменить судей и назначить на их места тех судей, которые были бы лояльны вот с новым правительством. В случае с законами со средствами массовой информации, там был, была очевидна попытка подчинить государственные средства массовой информации политическому влиянию существующего правительства. В Польше речь шла о Конституционном суде, то есть фактически поправки к закону о Конституционном суде, они ликвидировали назначение судей, которые были проведены при предыдущем правительстве, и их, на их место должны были встать люди, которые были бы лояльны новому правительству. То есть в данном случае действительно шла речь и в случае Венгрии, и в случае Польши, в серьезных угрозах судебной власти. В случае Латвии здесь скорее речь может идти о привлечении внимания, если они действительно заработают там в каком-то совершенно неприглядном виде. Вот. Но пока судебная система работает, и можно надеяться на то, что в случае возникновения каких-то там совершенно глупых дел, сама латвийская судебная система с ними справится. Но до этого времени, наверное, на реакцию Европейской комиссии рассчитывать не стоит. Тем более, что перед вторым чтением эти поправки были довольно существенно смещены.
Как, по-вашему, могут повлиять поправки вот на общественную жизнь?
Я думаю, что, скорее всего, у них будет некоторый такой, то, что называется в английском языке chilling effect, что то есть они будут как бы охлаждающий эффект иметь на общественные дискуссии о каких-то существенных конституционных изменениях. То есть, допустим, люди, которые, может быть, даже в другой ситуации могли бы выступить, там, я не знаю, за присоединение Айна же, например, к Эстонии, они теперь 10 раз подумают, прежде чем такие идеи высказывать.
Можно ли говорить о том, что спецслужбы получают большее влияние на жизнь общества, что, если они вторгаются так активно в законотворчество?
Я не вижу пока откровенного вмешательства спецслужб в политический процесс. Я вижу немножко другой феномен. Это то, что политики требуют от спецслужб каких-то активных действий. Политики от правящей коалиции, они достаточно регулярно пишут письма в полицию безопасности, чтобы вот кого-то призвать к ответственности за какие-то высказывания. То есть это считается в процессе вот этих политических дискуссий обратиться в полицию безопасности, чтобы она проверила оппонента на предмет каких-то уголовно наказуемых деяний. То есть это такая часть политической культуры, которая, в общем-то, в Западной Европе практически не используется. Ну, крайне редко можно услышать, что вот один политик на другого пишет кляузу в полицию, чтобы вот, проверить, насколько он верен нашему государству. Когда такие ходатайства доходят до спецслужб, они понимают, что все-таки принципы свободы слова никто не отменял, и поэтому им очень сложно как-то отреагировать так, как политики от них хотят. То есть начать уголовный процесс, довести его до суда. Поэтому мне кажется, что здесь больше это даже не желание как-то повлиять на политический процесс, а желание облегчить себе работу. В том смысле, что давайте тогда напишем такую редакцию закона, которая нам бы максимально развязывала руки, чтобы мы максимально могли отзываться на такие просьбы и возбуждать уголовные дела. А второй момент – это то, что действительно может быть какое-то такое подспудное желание себе выбить какие-то большие полномочия в связи с тем, что обстановка с точки зрения безопасности сейчас в Балтийском регионе действительно неспокойна. То есть, с одной стороны, это то, что на самом деле наши спецслужбы считают действительно серьезной вещью, это поведение России. И с другой стороны, если, допустим, мы считаем, что в Европейском Союзе возрастает серьезно риск терроризма, то тогда нельзя исключать, что и в Латвии он может возрасти. Поэтому, может быть, это просто еще с другой стороны такая подготовка плацдарма на будущее, что, в случае, если нужно будет каким-то образом изменять законодательство, надо наладить контакт с политиками, чтобы они в случае чего нам позволили получить большие полномочия. Но, опять же, это такие мои догадки, потому что сам процесс написания этого проекта, он был таким достаточно закрытым, и в парламент его принесли в последний момент уже готовым. То есть здесь сложно судить, какие соображения играли ведущего роли, только догадки. Такой симбиоз, который, в общем-то, такие периоды больших потрясений довольно часто наблюдаются. То есть, допустим, когда 11 сентября 2001 года произошли теракты в Штатах, там очень быстро и руководство спецслужб и политики, они так объединились для того, чтобы ликвидировать угрозу национальной безопасности. Там был принят такой достаточно печально известный Patriot Act, который давал достаточно большие полномочия спецслужбам.
Какие изменения в политическом раскладе сопровождают это движение парламентариев и спецслужб друг к другу?
В Латвии весь этот политический пейзаж, он такой достаточно устоявшийся. Нельзя ожидать, что в связи с этими поправками политический ландшафт очень сильно изменится. Руководство спецслужб вполне понимает, у кого власть, и поэтому к этим политикам и апеллируют. То есть это единство, союз зеленых и крестьян, национальное объединение. Сразу становилось понятно, что тот, кто будет громко возражать против этих шпионских поправок, он, скорее всего, какой-то человек нелояльный, возможно, российский агент. И даже те представители этих маленьких оппозиционных фракций в парламенте, которые на словах выражали свое недоумение там по поводу текста, они все равно в результате голосовали правильно. То есть никому не хотелось почувствовать себя таким политическим отщепенцем. А центру согласия и так, в общем-то, терять особенно нечего. Поэтому они еще раз продемонстрировали, что они не лояльны.
Нет ли угрозы роста правого популизма в связи с такими, с таким упрощенным пониманием политического процесса?
Дело в том, что в Латвии правые популисты уже сейчас находятся в правительстве. Если мы посмотрим на те заявления, которые, допустим, делают политики национального объединения, в связи с вопросом беженцев, то это, в общем-то, не особенно отличается от этих правых популистов в Западной Европе. Там, может быть, какой-то еще балтийский темперамент заставляет высказываться более сдержанно, но в принципе позиция такая же самая. Ожидать каких-то еще таких совершенно антипарламентских группировок, которые вот еще более правые, которые могут прийти на смену, наверное, не стоит. У нас все-таки вот этот правый популизм, это уже по большому счету часть мейнстрима в таком достаточно приглаженном виде, но все-таки. Вот, то есть идеологические установки большинства политиков из нынешней правящей коалиции не намного отличаются от установок, там, допустим, того же самого правительства Орбана в Венгрии или нового правительства в Польше, правительства вот этого закона и справедливости. Другое дело, что там это одна партия, которая все контролирует, а здесь у нас политики со схожими убеждениями в силу разных причин, они вот разбросаны по трем правящим партиям, во многом такие же убеждения есть и у оппозиционных политиков. То есть только то, что у нас вот существует такая конкуренция и вот это вот одна идея такая правая, национально-консервативная, разобрана по политикам из разных партий, вот это пока что нас оберегает от развития событий по польскому или венгерскому сценарию. Вот. Но в том случае, если они, у них действительно установки совпадают, как вот с этими поправками в уголовный закон, и спорные вещи с точки зрения свободы слова могут быть приняты достаточно быстро и практически при отсутствии и острой реакции общества на это. Ожидать того, что у нас бы, например, как в Будапеште или в Варшаве прошли бы там какие-то многотысячные манифестации за свободу слова, ну, это в случае Латвии, наверное, было бы наивно.
Рассказывал Алексей Димитров, с ним беседовала корреспондент Радио Свобода Мария Кугель. Польша намерена создать скансен, музей под открытым небом, куда будут свозиться памятники советских времен. Об этом в интервью нашему корреспонденту Алексею Дзиковицкому рассказывает заместитель директора Института национальной памяти Польши Павел Укельский.
Господин директор, откуда появилась идея создания такого объекта?
Идея создания музея советских памятников, так называемых памятников благодарности Красной Армии, появилась потому, что в Польше до сих пор остается много таких монументов в общественной сфере. Сразу же подчеркну, что речь идет о памятниках исключительно символических. Мы никоим образом не хотим трогать памятники в местах захоронений, изменять кладбище советских солдат. Ну и возвращаясь к вопросу, таких символических памятников до сих пор много, а местные власти часто до конца не знают, как приступить к их ликвидации, ожидают множество проблем в связи с этим. Памятники постепенно ликвидируются, но это одиночные инициативы. А мы хотим предложить глобальное решение проблемы, помочь властям на местах заняться этим. Одновременно будет создан интересный объект, где будет показан важный фрагмент польской истории. Показано то, чем на самом деле были эти памятники освобождения. Ведь они вовсе не были актом спонтанной радости польского народа. Часто такие памятники ставила сама Красная Армия, и в Польше к ним относятся как к символам порабощения Польши Советским Союзом.
То есть это будет также музей?
Да, это будет такой музей под открытым небом, где будет предусмотрена и образовательная программа, цель которой – представить эти памятники в определенном контексте, так, чтобы это место не было только складом старых памятников, таким ностальгическим Диснейлендом, но местом серьезного ознакомления с польской историей второй половины XX века.
Есть ли уже решение касательно места, где такой музей под открытым небом будет располагаться?
Еще нет
Децизии, са две локализации.
Нет, решение пока не принято. Мы рассматриваем два места. Первое – это Червоный Бур. Там находился большой военный полигон, а во время Второй мировой войны оттуда шли эшелоны на восток. Второе – Борне Сулинова. Также отлично вписывается в исторический контекст. Там долгое время была мощная советская военная база. Последний российский солдат покинул ее в 1993 году. Ранее на этом же месте была огромная база немецких войск, а рядом лагерь для военнопленных Гроссборн. Исторический элемент при выборе места для скансена для нас очень важен. Важно, чтобы его история была тесно связана с тем, о чем мы хотим там рассказать.
А как весь процесс будет выглядеть с формальной точки зрения? Как и сейчас, то есть жители данного региона хотят снести памятник, обращаются в Институт национальной памяти за экспертной оценкой и на основе этой экспертизы принимают решение, голосуя, например, в горсовете?
В соответствии с нынешним польским законодательством, такими памятниками распоряжаются местные власти. И это они решают, снести, перенести или еще что-либо сделать с таким объектом. Институт национальной памяти может лишь посоветовать, помочь, дать экспертную оценку, призывать к действиям. Надеюсь, что создание скансена побудит большое количество местных органов власти к тому, чтобы заняться этой темой и передать свои памятники в создаваемый музей.
Помников до повстающей платушки.
То есть не планируется принятие законодательства, которое обязывало бы местные власти ликвидировать памятники?
Такие идеи появляются. Принятый совсем недавно парламентом закон о декоммунизации, который, надеюсь, вскоре подпишет президент, не распространяется на памятники, а касается лишь названий улиц и учреждений. Институт национальной памяти предлагал расширить закон также на памятники, но Сейм избрал более узкий подход к проблеме. Мы не исключаем, что в будущем, быть может, удастся убедить законодательную власть ввести системный подход также на юридическом уровне. А пока этого не случилось, мы будем действовать в рамках существующего законодательства.
В самом начале вы подчеркнули, что речь ни в коем случае не идет о памятниках, которые находятся на территории кладбища советских солдат. Но российская сторона все равно каждый раз протестует, заявляя, что Польша нарушает условия подписанного между Москвой и Варшавой в 1993 году соглашения о взаимной охране мест памяти.
Да, это так. Во-первых, следует сказать, что, по мнению польской стороны, упомянутое соглашение не распространяется на чисто символические памятники, а памятники, которые находятся на местах захоронений. И здесь у нас есть спор с Российской Федерацией. Наша позиция такова. Польша, как суверенное государство, имеет право решать, какого рода символика может находиться на ее территории. И поэтому имеет полное право убрать символы, связанные с тоталитарным порабощением. Дополнительно, мы имеем дело с российской пропагандой, которая часто, особенно на телевидении, говоря об этой теме, использует снимки советских кладбищ, намекая, что проблема касается также мест захоронений. А правда совсем в другом. Мы все время говорим исключительно о символических местах памяти. Российская сторона использует юридический спор в пропагандистских целях, и поэтому я уверен, что спокойный, комплексный подход к этой проблеме позволит нам ликвидировать ось этого спора. Ведь сегодня любые единичные действия вокруг какого-то памятника вызывают дипломатический конфликт. Когда проблема будет решена глобально, то и сама тема исчезнет, а памятники будут находиться в скансене.
Сколько на сегодняшний день таких памятников благодарности Красной Армии остается на улицах и площадях польских городов? И в каком регионе страны их больше всего?
Мы сейчас находимся в процессе проведения инвентаризации. Еще до сезона отпусков мы хотим иметь информацию о том, где находятся эти памятники, в каком они состоянии, каких размеров. Неполные данные говорят о 150, может быть, 200 памятниках. Больше всего их в западной части страны, на землях, которые были присоединены к Польше после Второй мировой войны. Причина банальна. Там дислоцировалось больше всего советских войск. Там пропаганда старалась убедить людей, что только советское присутствие может гарантировать нерушимость польских западных границ. Поэтому и памятников там было больше.
А что касается названий улиц, которые до сих пор носят имена коммунистических деятелей или организаций, то вы упомянули о законе о декоммунизации, в котором, как я понимаю, вопрос будет решаться централизованно.
Этот закон обязывает органы местного самоуправления провести такие изменения. Их, конечно, эти же местные органы сами будут проводить, но выбора уже не будет, делать или нет. Согласно закону, на изменение названий улиц дается год, насколько я помню. Если местные власти этого не сделают, то вопрос будет решаться централизованно, сверху.
Сказал Радио Свобода заместитель директора Института национальной памяти Польши Павел Укельский. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
А программа «Время свободы интервью» на этом завершается. Для вас в прямом эфире работал ее автор и ведущий Петр Баратов. Итоги информационного дня сегодня, как всегда, в 8 часов вечера подведет мой коллега Валентин Барышников. За актуальными новостями следите на нашем сайте в интернете по адресу свобода.орг. Я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Мобильная свобода – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода» – факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.